Мне писали, господи, кто таких жирных трахает?
Также встречается термин «похотник».
Анальный секс – это пончики.
Пеку пироги со змеем.
Может быть, разная длина половых губ.
Мы не будем нормально заниматься сексом.
Мало ли кого смутят эти слова.
Здравствуйте, это Егор Егоров и «Часть с психологом». В этом выпуске мы поговорим о секс-просвете, о том, как говорить о сексе, а также затронем тему любви к себе и отношения к своему телу. У меня в гостях Мария Арзамасова, журналистка и секс-блогерка, авторка одного из самых популярных русскоязычных инстаграм-блогов о сексе и отношениях «Маша, давай». Маша писала статьи для Cosmopolitan, Glamour, Maxim, GQ и других крутых изданий. Привет, Маша.
Привет, Егор. Очень приятно, что позвал в гости.
Спасибо, мне тоже. Первый и самый главный вопрос. Маша, а зачем вообще в России секс-просвет? Нафиг он нужен? Может, не надо?
Мне кажется, без него будет, ну, прям совсем что-то грустное, скучное и невежественное. В целом, что и было многие годы. Просто секс-просвет, он намного шире, чем люди себе представляют. Все думают, что это про то, как вставлять пенис в вагину. А на самом деле это настолько обширная история, связанная во многом с психологией, здоровыми отношениями, умением общаться с партнером, принятием себя, своего тела, любви к себе, знакомстве со своим телом. То есть все не сводится просто к какому-то механическому акту. Это очень обширная история, и секс-просвет помогает растить здоровое в психологическом плане поколение. Поскольку я все же верю, что когда-то у нас настанет светлое будущее, мне кажется, что секс-просвет очень важен как часть вот формирования, собственно, такого общества, в котором хочется жить.
Ну да, хорошее будущее, это, конечно, дай бог, очень хотелось бы. А то, ты знаешь, вот я еще часто думаю о таких вещах, секс у нас как бы в Советском Союзе типа не было, а потом он резко так появился. И как бы он резко появился, а никто же не знает, как им заниматься. Вот, что делать с ним, с этим сексом? То есть даже вот такие простые вещи из серии куда вставить, оно-то не всегда очевидно.
Ты знаешь, между прочим, несмотря на то, что в 90-е я была еще школьницей, ну, то есть я родилась в 84-м году, там сколько мне там было, вот с 7 до 17 лет, то есть прям 90-е это еще было для меня слишком рано, но тем не менее сейчас я, когда смотрю выпуски передач тех лет, я вообще понимаю, насколько тогда все было свободнее в плане сексуального образования.
Это правда.
Ты помнишь передачу про это?
Конечно.
Она была реально классной. С людьми разговаривали впервые на каком-то нормальном, интеллигентном языке про секс. Ну, конечно, газета «Спид-инфо», она была немного...
Она картинку портила-то, да?
Да. Да, но слушай, я помню, как в школе выходил такой журнал «Cool»,
да,
еженедельный, где был целый разворот про секс. Я покупала этот журнал каждую неделю ради вот этого разворота про секс. Был журнал «Yes» для девочек, где тоже очень много писалось про секс. Всем не хватало этой информации. Очень хотела знать, боже, я в журнале «Cool» читала о том, как правильно целоваться. На самом деле, вот как-то в то время то ли люди были свободнее, они писали адекватно. Конечно, с поправкой на взгляды в те времена, но тем не менее. А сейчас сложно представить, чтобы по центральному каналу там выходила передача, где спокойно говорили слово клитор, вульва, эякуляция и что-то подобное.
Ты знаешь, я вот на этот подкаст на всякий случай explicit content поставлю флажочек.
Мало ли кого смутят эти слова. Ну, так, в общем, в 90-е было гораздо свободнее. Даже в 90-е приходили в школы какие-то просветители, они устраивали уроки, там, и тебе рассказывали про презервативы, про месячные. Сейчас, когда читаешь новости, когда кто-то пришел в школу рассказывать про презервативы, потом родители там с какими-то жуткими попами, в общем, сразу говорят, что ужас-ужас, и, в общем, начинается какое-то мракобесие. То есть сейчас, в 2020 году, такое представить сложнее, нежели вот это было в 90-е.
Это правда.
И тогда какой-то глоток свободы чувствовался. А потом мы взяли курс на духовные скрепы. Свято веришь, что духовные скрепы спасут нас от подростковых беременностей, эпидемии ВИЧ и вообще мракобесий, которое творится в головах.
Ну да.
Что-то не очень пока работает.
Более того, слово «эпидемия» и слово «ВИЧ» вообще не должно нигде в СМИ фигурировать. Это как так сейчас вообще? При том, что она есть в стране.
Я, кстати, очень в этом плане благодарна Дудю, который, мне кажется, одним только фильмом так много сделал для просвещения. Ну, как бы вот что значит, когда какой-то кумир подростков, молодежи снимает очень нужные фильмы. Его просто многие видят.
Это правда.
На самом деле фильмы снимают многие, просто у них не такой охват. Ты столько пишешь про ВИЧ, и как будто все мимо. Пожалуйста, с одного фильма очень-очень здорово, что так много людей его посмотрело.
Твоя работа вот, и твой блог вообще как-нибудь повлияла вот эта вот вся повесточка на тебя? Все нормально? Не было каких-то поползновений в твою сторону? Ты же ведешь довольно публичную деятельность такую, и у тебя очень много подписчиков, очень много читателей, журналы и все остальное.
Да, ну, пока, слава богу, нет, но ты же понимаешь, в той ситуации, в которой мы сейчас существуем, в любой момент к тебе могут постучать, поэтому... Ты сидишь и думаешь, ну, хорошо, пока не постучали, значит, продолжаем.
Ну да.
Мне прислала подписчица. В Инстаграме есть блог, ну, некой тоже там секс-блогерки, просветительницы. Я когда начала читать тексты в этом блоге, если честно, я сначала, в общем, я просто плакала кровавыми слезами. В общем, у нее есть свой словарь. Влагалище — это духовка. Мужчина, который занимается сексом, это пекарь. Анальный секс — это пончики. Что ж там? Член — это удав. Клитор — это жемчужина. Ну, в общем, там целый
Слушай,
свой язык.
Это как и текст романы состоит... вот эти дешевые, да, в которых он берет
абсолютно,
свой меч.
Абсолютно. И ты читаешь, ты не знаешь, то ли смеяться, то ли плакать там. Когда там змей увеличился в размерах, а духовка готова к выпеканию, там отправьте змея в духовку. Ты такой, что я сейчас прочитал? Это было...
Слушай, может, это какой-то стёб вообще?
Нет, ты понимаешь, я, значит, в полном ужасе думаю, она в своем уме или нет. Оказывается, барышня боится блокировки Инстаграмом, соцсетями, каких-то преследований за некультурные слова, и вот придумала такую свою лексику. Ты знаешь, с одной стороны, ты барышня понимаешь, ну, там, страшно ей блог ну, терять, да. Подписчиков и прочее. С другой стороны...
Но это уже too much.
Как тебе сказать, вообще, одна из целей сексуального образования — научить людей называть вещи своими именами. Потому что пока ты заменяешь там вульву, влагалище, пенис и прочее какими-то эвфемизмами, у тебя секс остается в разряде вот этих запретных тем.
Ну, это мы как бы говорим о том, что вот это надо как-то скрывать, это надо как-то обходить стороной, да?
Да, назвать стыдно, надо завуалировать, надо засмеять. И это на самом деле психологически очень классная штука — научиться их называть своими именами. И вдруг ты понимаешь, что если ты говоришь «вульва», то тебя молния не убивает сразу на месте.
Ну да.
И даже можно сказать «влагалище».
И это даже раскрепощает. Это не «даже», а раскрепощает.
И в целом звучит абсолютно нормально, потому что я как подумала... Неужели в момент, когда вот у вас пик возбуждения, и ты ему говоришь, загони свой нефритовый жезл в мою духовку.
Пекарь, отпекай меня, да?
Это звучит.
Да, меня друзья так говорили. Семейная пара, в общем. Но они как-то со смехом это, конечно, говорили. Я теперь про слово «пекарь», понимаешь, с тех времен нормально не воспринимаю. Я теперь про слово «пекарь» так...
Там еще, знаешь, самое смешное было, мастурбаторы, или это были баструматоры. И когда я насмотрела много этих баструматоров, мне контекстной рекламой выдалась реклама баструмы.
Весьма логично, что... И духовка, печка, вот это все. Слушай, это прелесть. Скажи вот, кстати, про это. Ты вообще всегда была открытая такая, свободная в плане разговоров на весьма, ну, такие интимные для многих темы? Или у тебя был какой-то путь вот к этой открытости? Какие-то метаморфозы происходили?
Нет, конечно. Я же советский ребенок.
Ну да.
Как и все. То есть я вполне себе воспитывалась, что это все стыдно. А я еще и девочка. И девочки вообще, что ли, такое говорить нехорошо.
Вообще,
девочка
да.
должна быть скромной. А проявлять девочке какие-то там желания или вообще, не дай бог, сексом с мальчиками заниматься нельзя, нельзя.
Чтобы ей это, не дай бог, нравилось еще.
А если у нее еще партнеров было больше, чем, ну там, по разным теориям, там, от трех
до... Больше, чем муж.
До пяти, до десяти человек, то вообще совсем плохо. И, конечно, это была моя история... Ну, такое обретение и свободы, и осознанности, и все это было, конечно, связано там с работой над собой. То есть для меня, наконец-то, признать себе, что секс — это большая часть моей жизни, и если я продолжаю делать вид, что я ничего не знаю, не беру на себя никакую ответственность, как будто, и делаю вид, что вот...
Пеку пироги со змеем?
Ну, даже не в этом, что вот придет ко мне какой-то принц, и оргазмы у меня случатся, и все прочее.
Угу, угу.
Это, ну, такая позиция, она очень неосознанная. Мне вообще кажется, что неважно, в какой теме ты начнешь прокачиваться, такой работы над собой, она захватывает и параллельно все остальные. И это хорошая история.
Ну да, чему ты больше уделяешь какой-то своей психологической, не знаю, интеллектуальной энергии и развиваешься в этом контексте, тут вопрос в том, что выбрать.
Принятие себя и открытый разговор с собой и близкими – очень важный элемент психологического здоровья. Старайтесь больше открывать родному человеку свои мысли, желания и чувства. Не стесняйтесь, разговаривайте о любви. А чтобы вам было комфортно забыть о времени и полностью отдаться общению, можно воспользоваться линейкой тарифов без переплат от Мегафона. Звонки внутри сети по-настоящему безлимитны при любом балансе и не расходуют основной пакет минут. Можно просто перестать думать о времени и говорить сколько угодно.
Ты вот много говоришь о любви к себе и к своему телу. И позволь тебе задать такой, ну, наверное, очевидный для многих вопрос, но все-таки не для всех. Как связана любовь к себе и к своему телу с сексом? Это так необходимо себя для этого любить, чтобы сексуальная жизнь была хорошей?
Вообще, это поразительно. Я сама даже не подозревала, но оказывается, что это вообще самая важная история в твоей сексуальной жизни — полюбить себя.
Угу.
Если честно, это была очень интересная история. Вот у меня никогда не было проблем с любовью к себе. Я себя всегда очень любила, я себе очень нравилась, никто меня никогда не гнобил. Насколько это масштабная проблема, я поняла, когда завела блог. Во-первых, потому что я встретилась с огромным хейтом по поводу моей внешности. То есть я всю жизнь была среднестатистической женщиной размера М.
Угу.
И вдруг я оказалась жирной уродиной, свиноматкой. Мне писали: «Господи, кто таких жирных трахает?» А потом я поняла, собственно, общаясь с очень большим количеством женщин, с подписчиками, что получать удовольствие от секса, оргазмы им мешает именно то, что в момент полового акта они думают не об удовольствии, а о том, как они выглядят, что сейчас партнер увидит их складки, увидит их целлюлит, и как вот они несовершенные, а здесь у нее грудь там не третьего размера. А здесь вот она, возможно, забыла побрить волосы. И, в общем, так много сидит в голове у женщин, что они не о сексе вовсе думают. И это очень печальная история.
Вообще не о сексе. Это
более того, это не только секса касается. Это в целом какая-то история. Ну, насколько тебе комфортно по жизни. Если ты себя не принимаешь, конечно, ты думаешь, что ты недостойна. Ну, там, хорошие мужчины достаются каким-то моделям. А ты-то что? Ну, ты же жирная уродина, как считает большинство женщин.
Ну, да.
И вот это постоянное откладывание жизни на потом.
Ты прям мой следующий вопрос сейчас вот говоришь, да? Про вот это вот отложенная жизнь. То, когда похудею, тогда смогу быть счастливой.
Да.
Когда похудею, тогда можно удовольствие. Разрешить себе начать получать удовольствие, да? А пока я жирная, нет, все, жирные люди счастливыми не бывают.
Да, чаще мы все-таки про жирных, потому что и худых людей тоже очень чморят.
Ну, там за другое, там что-то ноги кривые, нос, там еще что-то, там каждый придумывает. Я просто занимаюсь расстройствами пищевого поведения и дисморфофобией, да, это вот такой болезненный любви к себе. И я, конечно, тоже очень часто это слышу, я именно поэтому тебе этот вопрос задал. Это такая распространенная проблема, и особенно сейчас.
Да.
Я не понимаю, почему, Маш, вот... Если раньше дисморфофобия была связана с какими-то вещами, там, ну, нос, грудь, там, еще какие-то вещи, то сейчас, может, у меня выборка такая, она сейчас больше стала связана с лишним весом. Ну, лишним в кавычках, опять же, когда человеку кажется, что это лишний вес. При том, что с Запада вроде как идет тенденция такая, ну, к пышным формам.
А я, ты знаешь, сидела, думала, я поняла ответ на этот вопрос. Когда мы росли, у нас не было соцсетей. Ну,
да.
Слушай, что мы там, Мурзилку по подписке выписывали, журнал «Кул». Ну, то есть, внешние источники, которые тебе диктовали вообще,
угу,
как ты должен выглядеть, они были не настолько сильные в твоей жизни.
Такой массированной атаки не было, как бы.
Да. У меня компьютер появился на первом курсе института, а интернет и того позже. А сейчас у каждого есть смартфон, планшет, куча соцсетей, блогеров, которые,
ну,
вот,
да,
показывают эту шикарную, очень худую жизнь. И, конечно, ну, неокрепшая психика у подростков, она очень этому подвержена. Мы просто поколением проскользнули немного в другую историю.
Повезло.
А сейчас очень сильно увеличивается количество вот расстройств пищевого поведения, прям вот такой бич становится. Ну, потому что очень многие информационные источники тебе как бы навязывают вот то, как ты должен выглядеть. Вот эти супер худющие женщины в Инстаграме, у них с осиной талии, и многие подростки там даже не задумываются, что они могут сидеть и на фейстюнить свою талию.
Слушай, а мы говорили, кстати, вот в прошлом выпуске с нутрициологом нашей русской, но в Британии. И она рассказывала очень такое интересное наблюдение, которое она для себя отметила. Сравнила ленты и вообще журналы Women's Health, да, английские и русские. И британский журнал — это тот же самый журнал о женском здоровье. Ключевой момент здесь — здоровье. Русский журнал показывает красиво выбритых худых женщин, вот все вот такое вот. Как мы привыкли, короче, в нашей культуре. И в противоположность к нему, британский журнал — все для себя. Я тут родила растяжечки. Вот если спорт, то только для того, чтобы мне приятно было.
Слушай, ну я думаю, что лет 20 назад британский журнал выглядел абсолютно точно так же, как наш русский сейчас.
100%.
Просто мы немножко, ну немножко, множко отстаем в развитии от более развитых европейских стран. Если там уже люди прекрасно понимают, что психологическое здоровье, насколько оно важно для нации, ну там просто, знаешь, как когда базовые потребности удовлетворены, ты начинаешь уже как-то психологическим здоровьем заниматься. У нас об этом никто не думает.
Это правда, да.
Сколько бы ты там блог ни вел, я все равно понимаю, что это история больших городов-миллионников, где есть хоть какой-то там средний класс. Очень небольшой процент людей вообще об этом задумывается.
Ты абсолютно правильно сказала, пирамида Маслоу, да? Как бы если тебе не то, чтобы ты выживаешь, да, то тебе не то, чтобы сильно до секса, там уже какой просвет. Возвращаясь вот к этой теме телесности, что вообще значит любить свое тело? Вот как определить, что человек любит свое тело или не любит? Сам для себя или со стороны?
Ну, если, скорее всего, у тебя проскальзывают в голове мысли о том, что я какая-то толстая, наверное, я никому не нравлюсь, или ты смотришь как-то на себя в зеркало, и вот есть моменты, которые тебя не устраивают, ну, как бы это верный признак того, что тебе тяжело себя принимать. Но в целом я должна сказать, что совершенства какой-то любви к себе, мне кажется, не существует, потому что, ну, человек, такая у него психика. Ты как бы можешь над этим работать, все равно так или иначе какие-то моменты тебя будут не устраивать, но ничего плохого нет. Важно их отслеживать и осознавать, ну, и как-то с ними работать. Но если в целом тебе очень вообще мешает жить история со своим телом, если ты не можешь надеть раздельный купальник, потому что считаешь, что с таким телом в раздельном купальнике на пляж делать нечего. Если ты стесняешься заняться с партнером сексом, потому что думаешь, что он не примет твое тело, это верный признак того, что ты и сам или сама его не принимаешь. Ну, это такие вот сильные звоночки, когда пора начать работать.
Это правда.
Потому что, мне кажется, за вообще принятие, любовь к себе цепляется абсолютно все, не только сексуальная жизнь.
Конечно.
То, как ты позволяешь другим с тобой общаться, то, как ты, ну, там, на работе вообще продвигаешься к карьерной лестнице. Все абсолютно с этим связано. Мне кажется, с этого надо главное начинать.
Это абсолютно правда. Вот я тебе, как человек, который этим занимается непосредственно профессионально, заявляю, что ты сказала вот все как есть про признаки вот этой нелюбви к себе. Действительно, когда это начинает настолько сильно уже поглощать вашу жизнь, когда вы не можете на себя смотреть в зеркало, еще, знаешь, многие женщины, да и мужчины тоже, что уж говорить, бывает так, смотрят на себя в зеркало, даже обнаженными, но они смотрят так только на определенные части, которые, ну, боль-мень ок, а другие части как будто их не существует. Или, например, мы смотрим только на верхнюю часть, если нижняя не устраивает. Вот этот купальник — это абсолютно вот такие симптомы, да, которые говорят о том, что, друзья, надо чем-то заниматься, надо как-то что-то решать вот с этим вот, там, с психологами, в идеале бы, конечно, если сами не можете с этим справиться.
Психолог, конечно, очень помогает. Но я, кстати, тут недавно отловила момент. Мне все время пишут, что у меня жирный живот со складками. И я тоже смотрела в зеркало, подумала, что жирный живот. А ты начинаешь избегать как бы ту часть тела, вот, которая тебе не нравится.
Да.
И потом я подумала, что избегать ее неправильно. Я думала, что я буду, наоборот, уделять ей как можно больше внимания. И я пошла к массажисту.
Абсолютно правильно.
И сказала, я хочу массаж живота. И стала 3 раза в неделю ходить на массаж живота. Мне так стал нравиться мой живот. Я подумала, что вот ему делают приятное, ему делают хорошее, я о нем забочусь, и все стало очень хорошо.
Что тебе сказать, это вообще абсолютно правильно, потому что даже есть такие определенные техники и стратегии, именно вот у нас, которые очень созвучны тому, что ты говоришь. Это прям отлично работает, и действительно мы замечаем, что, ну, если вы сильно отторгаете какую-то часть своего тела, какую-то часть себя, даже психологическую, если мы говорим, чем больше вы не обращаете на нее внимания, чем больше вы ее куда-то в чулан, так сказать, забрасываете, она-то все равно на вас есть. Никуда этот живот не денется от вас. Он все равно будет говорить «привет», когда вы одеваетесь. О купальнике уже речь не идет. И сразу, вот то, что ты сказала, возникает вот это ощущение, когда человек не живет своей жизнью. Мы не поедем на море. Или если мы поедем на море, то я буду сидеть где-нибудь там в номере и грустить, а пока вы будете все веселиться. Мы не будем нормально заниматься сексом, потому что во время секса я только о животе и буду как-то, как бы так мне вот выкрутиться, чтобы его так растянуть, чтобы вот складочек не было. А в этой позе, хоть она и приятная, да нет, она уже неприятная, потому что живот.
Да ладно, мне девочки пишут, подписчицы, говорят, я в жизни никогда не позволяла себе выставить там, в соцсети, в Инстаграм для друзей свое фото на пляже в купальнике.
Мне клиенты такое говорят. Угу.
Такая жирная уродина, людям смотреть на это нельзя. И вот они говорят, что спасибо вам, что, глядя на вас, я наконец-то научила себя, я впервые выставила фото, и вы знаете, там было много лайков.
Да, Маш, ну ты в этом смысле для меня вот кажешься таким человеком, которая действительно важное дело делает, потому что люди сами по себе не могут себя в этом как-то убедить. Другие для них не являются авторитетами в этом смысле, да? А все равно у тебя есть, точно так же, вот как мы говорили про Дудя, да, у тебя есть какой-то авторитет, у тебя довольно крупный блог, много публикаций, и когда люди видят твою открытость, твою вот эту такую любовь к себе, любовь к своей телесности, принятие себя и других людей, а что так, если она может, значит, я тоже могу?
Кстати, ты знаешь, мне очень ценные комментарии приходят от подписчиков. Кто-то пишет из девушек, что я когда вас впервые увидела, вы меня так раздражали. Просто, говорит, смотреть на вас не могла. Я думала, как вот эта вот женщина может показывать здесь свои телеса, еще не стесняется.
Да-да-да.
Но почему-то что-то цепляет, и они остаются. Прошло полгода, говорит, вы не представляете, насколько вы изменили все в моей жизни. Я вдруг начала понимать, что это то, что я не принимаю в себе, что то, чего я себе не разрешаю, вы себе разрешаете. И то, насколько круто, непосредственно, по-доброму вы все это показываете, это помогает мне принимать себя, что я тоже теперь могу танцевать в белье перед своим парнем и абсолютно не стесняться этого. И как качественно изменяются и сексуальные отношения, и вообще жизнь в целом.
Угу.
Мне кажется, что таких примеров просто должно быть больше.
Это правда, это правда. А знаешь еще что-то здесь про парня заговорил, такой маленький офф-топ, но как бы в тему. Мне и ребята жалуются такой проблемой, когда они говорят, ну, понимаешь, мне нравится ее тело. Я ей говорю, мне очень нравится, она мне просто не верит. Знаешь, ну типа, да ты мне врешь просто, да ты мне говоришь комплименты, да это специально все. И это нас как мужчин тоже на самом деле несколько шокирует, потому что такое ощущение, что ты как будто фейковая вот это все делаешь, ты такой, да я... По-честному, правда.
Ну, это как раз, собственно, еще один звоночек, признак того, что ты себя не принимаешь. Другие видят в тебе то, что ты сама в себе не можешь увидеть.
Хорошее.
И зачастую партнер, да, считает тебя просто царицей, божественно красивой, а ты себя считаешь уродиной. Это очень грустно. И я, кстати... Дело, у меня есть хороший тоже вебинар, он как раз о любви к себе, о принятии своего тела, и мне писали многие мужчины, что вот я очень хочу ваш вебинар подарить своей девушке, потому что я ее считаю очень красивой, а она себя никак не принимает и считает угу. толстой.
Ты знаешь, вот в этом смысле мне хотелось бы сказать людям, которые нас слушают, друзья, подумайте вот о чем. Когда в конце жизни вы, если в конце жизни вы будете вспоминать о том, все-таки классно было или нет, вот что вы вспомните в результате, что вы были постоянно худая, голодная, но красивая, или что были счастливы, вам было классно, вы приятно проводили время, у вас был классный отпуск, вы офигенно отдохнули на пляже, и у вас был совершенно потрясающий секс и счастливая семейная жизнь. Выбор за вами. Мы много сегодня говорим о теле и принятии себя. И сказать о спорте пару слов здесь будет, конечно, весьма уместно. Я глубоко убежден, что стандарты красоты не имеют большого значения. Но спорт и движение, безусловно, важны и для физического, и для психологического здоровья. И тут главное делать все в удовольствии. И в этом поможет Фитмост. Это единый абонемент на заботу о себе. В одном приложении собрано более 1000 фитнес-студий, массажных салонов и спа-центров. Благодаря Фитмост не обязательно умирать на тренировках. Можно найти баланс между спортом и восстановлением. Если сегодня вам хочется отдыхать, можно сходить на массаж в ближайший салон по Фитмост. Если хочется танцевать, записаться на танцы в модную студию в том же приложении. А если нужно выпустить пар, сходить на бокс. Все это шикарные способы получить удовольствие от своего тела, стать здоровее, сильнее,
а значит красивее. По промокоду Егор от меня вам специальная скидка 15% на первый абонемент Fitmost сроком на месяц. Скидка действует до 15 апреля 2021 года. Ссылку на Fitmost оставлю в описании этого выпуска.
Про курсы, которые у тебя есть. Я, знаешь, так это, я сегодня их так подчитывал, подготовиться, чтобы, и нашел интересный такой вопрос. Может, ты сейчас немножечко приоткроешь завесу тайны, потому что меня вот заинтриговал. Ты в этом курсе говоришь о том, что будет такая тема, почему мы стыдимся гениталий. Ну так, может, чуть-чуть. Я понимаю, что это ж курс, как бы. Не надо всего рассказывать.
Ну, начиная с того, что это в целом внушается, что это срамное место. Мы как бы растем, и абсолютно внимание от области гениталии родители убирают. Мы знаем, что это ухо, это рука.
Этого нету у тебя, да, как бы?
Да, а вот там это не называется никак. Тебе говорят, туда руки не суй. Это вот какой-то там... Ну, то есть тебе с детства ставят на эту область некое табу. А дети очень четко считывают прям моментально. Ну, раз табу, значит, это что-то запретное, возможно, грязное, некрасивое. И вообще все, что связано с гениталиями, вызывает очень много стыда. Слушай, я тебе признаюсь честно, мне было за 30, когда я впервые в зеркальце посмотрела на свою вульву. До этого я даже боялась туда заглянуть.
Офигеть.
Я не представляла, как мужчина может делать кунилингус и что ему там нравится делать. Ну, собственно, это вот как одно из упражнений, наконец-то познакомиться со своими гениталиями. Большинство женщин, они даже не знают, как выглядит вульва, они очень стесняются того, что там может быть разная длина половых губ, может быть пигментация. То есть они считают, что это уродство, не норма и некрасиво. И это тоже очень важно рассказать, нормализовать, что гениталии очень разнообразны, их как снежинки, не бывает одинаковых. Но это абсолютно не значит, что вот они как в порно должны быть стандартизированы, после лабиопластики еще отбелены. Все же в порно никак в жизни.
Ну да, ну да. Ну еще тут надо сказать, конечно, какое порно смотреть, в общем-то.
Я тебе скажу, что в большинстве люди на халяву на порнхабе какие-нибудь ролики смотрят. Ты думаешь, кто-то там покупает по подписке какие-то там порнофильмы, которые сняты фем-режиссерами с какой-нибудь фем-повесткой? Думаешь,
сейчас только
нет.
Люди внутри Садового кольца покупают фильмы такие.
Абсолютно. Хотя, ты знаешь, я как-то изучала вопрос. Ну, одна из самых известных режиссеров, которая снимает фэм-френдли порно, Эрика Ласт, и у нее есть свой сайт, и она там X-Conversations, и она снимает там каждый год видеоролики, ей читатели свои фантазии присылают, и она по ним снимает ролики. Слушай, мне так понравилось, кстати, это платные фильмы, я их покупала.
Я покупал, смотрел тоже, да.
Но впервые в жизни вдруг... Вот было, как у Станиславского, «Верю». То есть там была какая-то предыстория. Я хотя бы что-то понимала, почему эти персонажи хотят заниматься сексом. А я вот как раньше, сантехник приходит, и все сразу. Ну и вообще, меня такая история возбуждала гораздо больше, чем вот это жесткое долбилово.
Гостью нашего сегодняшнего выпуска очень легко найти в Инстаграм. Ее аккаунт Маша_давай. А мой аккаунт Psy_чай. Подписывайтесь, буду рад всех видеть.
Другой вопрос. У меня тут несколько таких скопилось, они, наверное, такие немножко в разнобой пойдут. Но, тем не менее, мне кажется, они довольно интересны, по крайней мере, мне так точно. Как дать своему партнеру понять, что в сексе он делает что-то не так?
Сказать.
Логично, логично. Не все могут позволить себе говорить, потому что выше мы уже сказали, почему, да? Но ведь сказать же ведь тоже можно еще по-разному. Можно же сказать там типа из серии, там, можно, пожалуйста, так не делать больше?
Да.
Очень отвратительно было.
Ну, в общем, да, это та история, где есть плацдарм для работ. На самом деле, во-первых, очень важно учиться в паре разговаривать друг с другом, обсуждать, что вам нравится, какие у вас есть страхи, какие у вас есть желания. Это на самом деле партнеров очень сближает. Людям очень страшно начать говорить на эту тему, потому что они, конечно, боятся осуждения, боятся, что их не поймут, но на самом деле это всего лишь единственный путь. когда ты вдруг учишься проговаривать свои чувства, ты понимаешь, что наконец-то партнер их начинает понимать. Потому что догадаться, что у тебя происходит в голове, ну, телепатов, я думаю, у нас не так много.
Но есть иногда советы от друзей и подружек, знаешь, из серии, что «а ты вот сделай вот так, а он сам поймет».
К сожалению, так вообще не работает. Невозможно, есть люди, которые намеки понимают, но далеко не все. Даже когда тебе кажется, что намек уже вот прям в лоб, все равно человек может думать что-то свое.
Слушай, там люди не понимают, когда им прямо скажешь. Не то, что в намеке.
Помнишь, как в анекдоте про поручика?
Про какой из? Там их много было.
К Наташе Ростову, да, у подъезда, говорят, поручик, может, поднимись ко мне на чай. Он такой: ой, нет, я чай не люблю. Он такой: кофе. Ну, кто же вечером пьет кофе? Я его с конфетами угощу. Ой, сладкое, зубы портит. Господи, поручик, пойдемте уже потрахаемся. Он такой: намек понят.
Ну да, да.
Так же абсолютно.
Намек так намекнул.
Абсолютно такая же. Ну, то есть я абсолютно точно так же боялась говорить. И вот у нас всегда есть какие-то ожидания от партнера. Там ты хочешь, чтобы он сделал так, ты хочешь, чтобы он сделал сяк, и ты себе еще вот строишь эти фантазийные замки, накручиваешь, и большое разочарование происходит, когда он так не делает.
Да.
Потому что, например, надвигается День Святого Валентина, и ты ждешь, что с утра будет, там, не знаю, букет роз, тебя поведут на свидание в ресторан, ты вкладываешь в эти фантазии так много энергии, а, например, твой парень считает, что День Святого Валентина — отстойный праздник, и вообще не русский, и праздновать его он не будет.
Не будет.
И в результате с утра тебе ни букета, ни цветов, ты начинаешь дуться, ты ждешь, что сейчас же вечером будет, вечером ничего нет, в результате ты просто взрываешься, орешь на него, говоришь, что он козел, ничего не понимает. И я поняла, что когда тебе что-то очень хочется, важно сказать, ну, то есть заранее сказать, слушай, будет скоро День Святого Валентина, ты знаешь, для меня этот праздник очень важный. Я очень хочу, чтобы этот день мы провели вместе. Там вот я тебе подарок приготовила, я надеюсь, что ты мне тоже.
Ну да, а давай там, не знаю, поужинаем как-то красиво, да?
Да, там можно сказать, что я бы очень хотела сходить на выставку или там вечером в ресторан. Вот я когда прям партнеру это все проговорила, настал день, там, неважно, Святого Валентина, и все было, как я хотела. Я такая: а что, так можно было?
Можно было, да-да-да.
Я такая: обалдеть! Я столько лет прожила, оказывается, надо было просто говорить.
Просто говорить.
Вот. Но когда тебе что-то не нравится, тут тоже важно, как сказать. Потому что мы зачастую, мы, опять же, не умеем говорить не раня кого-то. У нас нету просто практики. Можем сказать там с обвинением. Типа: ты что, дебил, не догадался, что ли?
Ну да,
или еще что?
Да.
Вот так не стоит доносить свою точку зрения. Вообще лучше всего отталкиваться от себя и там, что ты чувствовала в этот момент. Можно так и говорить: слушай, ну, мне вот было очень обидно и больно, когда ты вместо того, чтобы там на День Святого Валентина провести со мной вечер, пошел там со своими друзьями. Потому что я ожидала, что все-таки этот день, этот вечер мы проведем вместе, а ты выбрал других, и там мне от этого было, правда, очень плохо. Это другая история, нежели типа: идиот, опять попёрся со своими друзьями, и всякое такое.
Да. То есть рассказывайте, вот как это говорится, через я местоимение, да, говорите о себе в этом смысле, о своих, не просто о себе, о своих чувствах.
Да.
Причем желательно вот эти обвинения убрать куда подальше и очень сильно их избегать. То есть главной мыслью вот из того, что Маша, например, пример сказала, да, главной мыслью должна быть не: а ты, скотина, туда пошел. А главной мыслью должно быть: мне очень грустно, тяжело и больно.
Да. Ну, просто всегда поставьте себя на место. Если вас будет кто-то обвинять, у нас такой механизм срабатывает, защитный.
Абсолютно.
Мы либо начинаем оправдываться, либо в ответ обвинять, и не получается конструктивного диалога, в общем. И то, чего ты хотел донести, скорее всего, ты этого не донесешь. Это тоже история учиться разговаривать. И учиться интересно. Особенно, когда ты видишь результаты.
Это правда. У меня такая история была однажды про день рождения. Лет так, не знаю, 10 назад. Ты знаешь, у меня всегда огромное количество друзей, и все поздравляют. И в один из годов как-то все разъехались, и я ощутил, что меня что-то мало людей поздравило. Я такой думаю: офигеть, что такое? Знаешь, вот это ощущение, что-то меня хуже любят, походу, да? И, короче, в следующем году я думаю: так, я всем разослал напоминание, что у меня день рождения. Я такой: так, не забудьте там, если что, у меня день рождения. Слушай, столько поздравлений пришло. И ты знаешь, мне кто-то сказал из друзей, типа: ну, это ж какой-то фейк, это ж не настоящий любовь. Я говорю: ну как не настоящий? Ну, во-первых, как бы это, Ты хотел получить хорошие эмоции? На.
Ты их получил, да. Это когда приходит понимание, что если ты чего-то хочешь, скажи, попроси, и, скорее всего, ты это получишь.
Ну да. А если синдром самозванца, вот это, знаете, а это меня не по-настоящему любят, это потому что я попросила. Друзья, ну тогда welcome к нам уже, к психологам. Ироничный вопрос. Нормально ли использовать мужчине секс-игрушки не только для партнерши? Или это всякая там какая-то гомосятина и изврат?
Очень странно слышать такой вопрос от психолога.
Я же тебе сказал, ироничный вопрос.
Конечно, абсолютно нормально. Вообще, мне кажется, когда ты изучаешь себя, свое тело, свою сексуальность, смотришь, как бы, где тебе трогать себя приятно, как отзывается твое тело. Ну, странно это назвать какое-то там извращением, гомосятиной и прочее. Это в целом знакомство с собой. Очень грустно, что в нашей культуре там еще более-менее как-то женщине это дозволяется, а вот с мужчинами все плохо. Когда ты приближаешься к анальному отверстию, там сразу просто такая включается гей-радар и просто...
Тревога, знаешь, вот это...
Вот, так забавно, судя по отзывам, очень многие мужчины хотят, чтобы партнерша занялась с ними анальным сексом, ну, то есть разрешила им проникнуть анально, но когда ты начинаешь предлагать, ну, слушай, давай и тебя, я что, я не гей?
Да нет, ты вообще тут сексом женщины занимаешься, понятно, что не гей, как бы, алло, чувак.
Ну, в том плане, что анальные стимуляции мужчине могут доставить удовольствие куда больше, чем женщине, хотя потому, что у мужчин там есть простата. А, угу. В общем, стимуляция простаты — это очень приятственные ощущения. Но многие отказывают себе почему-то в этом. Такие, не хотим мы получать удовольствие, оргазмы и всякое такое. Нет, давайте по-кондовому.
Ну да, есть такая история. Ну, меня видишь, мне просто важно было, чтобы ты это проговорила, потому что, опять же, из того, о чем мы сегодня говорили, многие темы для нас с тобой, для людей, опять же, как мы говорили, которые живут в крупных городах, являются безумно очевидными. Вот типа, ну а что тут, мы одно и то же из пустого в порожнее переливаем про любить себя, там вот это все. И у меня было такое ощущение до 3 выпусков, которые я в свое время делал с разными известными женщинами. И у меня сначала даже было такое некоторое ощущение, что да что-то, по-моему, какая-то очевидная вещь. Ну, конечно, надо любить себя. Ну, камон, я психолог, я этим занимаюсь, понятно. Это сейчас-то я уже понимаю. А тогда я такой думал, да, кому это интересно. И я просто охренел от ответной реакции. Я охренел от того, что мы взлетели в топ номер один в России, да, от какого-то шквала в Инстаграм, репостов и всего этих вещей. Я понял, слушай, а у нас-то, оказывается, такие проблемы с элементарными вещами. Вот, кстати говоря, вопрос про это. Может быть, есть какой-то, знаешь, ну, типа, из серии такой топчик вопросов к тебе, которые тебе шлют твои подписчики? Самые часто распространенные.
Ну, самое главное, я не испытываю оргазм с партнером. Что мне делать? Я ненормальная, я фригидная. Это самый частый вопрос.
Угу.
Еще частый вопрос описывается, как занимались сексом и могла ли я забеременеть.
О, однако.
Там есть смешные. Ну, там... много-много деталей, там, что, куда кончали,
тебе
как вынимали,
да,
да
вот
и могла ли я забеременеть, но мой любимый вопрос был, Маша, я была в трусах, он без, могла ли я забеременеть?
Ты не уточнила, а что вы делали, танцевали?
Но, между прочим, на всех лекциях и на всех вебинарах, я, ну, когда показываю анатомические картинки, я всегда обязательно обращаю внимание. И вот, посмотрите, что вот влагалище, а вот это вот уретра, это два разных канала, мы не писаем из влагалища, вот там месячный выходит отсюда, а моча отсюда.
Ты это женщинам объясняешь?
Да, потому что каждый раз, абсолютно каждый раз есть женщина, несколько людей, не подростков, а взрослых, которые пишут мне, говорят, знаете, Маша, мне, конечно, стыдно признаться, мне там далеко за, но вы сейчас открыли для меня Америку, потому что я каждый раз, когда хожу писать в туалет, вынимаю из себя тампон.
Однако. Ну вот еще раз, Маш, как говорится, спасибо за твой проект.
Вот да. Видишь, да, пусть прозвучит в твоем подкасте, может быть, еще для кого-то сегодня мы откроем Америку.
Ну а слушай, а почему нет, действительно? Скажи, пожалуйста, что является таким в плане отношений я? Как понять, что с тобой нехорошо поступают, как-то говорят, ведут себя не так, делают что-то с тобой не то? Какие-то такие точки основные, на которые надо обратить внимание, потому что это... Мне кажется, важный момент, опять же, о том, что многие, ну, в частности, женщины чаще, не всегда отдают отчет в том, что это, ну, как бы потом уже задним числом понимают, что что-то с ними не то делали.
Ну, Надо вообще всегда смотреть, насколько партнер соотносится с вашими желаниями, или для него важны только его желания. Если он вам что-то предлагает, а вы говорите «нет», и он начинает там манипулировать, продавливать, как бы это плохо, потому что ваши чувства здесь никак не учитываются, ваши желания никому не интересны, есть только он и его хотелки. Это сильный такой колокол звонит. Сложно у нас... Нет культуры отстаивания своих границ, потому что мы еще такое в психологическом плане совсем незрелое общество. Мы чему-то только учимся. Начинают меняться отношения, и хорошо. Но мне кажется, вообще важно, если в отношениях существует равноправие, если вы умеете договариваться, решать спорные вопросы, без крика там, находите какие-то выходы из сложных ситуаций, вы проговариваете там свои обиды, чувства и прочее. Это, ну, там, показатель здоровой какой-то истории.
Угу. Никогда постоянно кто-то один уступает, а кто-то другой побеждает.
Да, а если... Вот то, что часто у нас бывает, что женщина абсолютно считает, что ее желания не важны, а главное в отношении это мужчина, и вот как бы подчинение ему, там, не знаю, служение, это как раз очень плохо. Вообще в таком здоровом плане очень важно быть эгоистом, да, и думать о себе, о своих желаниях. Потому что если каждый раз вы куда-то на задний двор задвигаете там свои чувства, хотелки, и делайте то, чего вы не хотите, но то, что хочет партнер, это рано или поздно накопится, и как выплеснется, вот потом, мам, не горюй.
Или потом шквал вопросов вот к тебе, которые, а почему я не получаю никогда оргазм?
Ну, собственно, да, это очень грустная история, когда женщина пишет, я уже 10 лет замужем, и мой муж, ну, там, всегда просто плюнет, разотрет ладони, навалится сверху и что-то там прыгает. Я, конечно, в кино видела, что люди от этого получают удовольствие, но у меня его абсолютно нет. Это, конечно, грустные истории.
Ну да, ну да.
Ну и вообще надо следить за тем, насколько ваш партнер может справляться с агрессией. Выплескивает ли он ее на вас, на детей, какое-то ближайшее окружение. Тоже хороший показатель. Вообще, как он справляется там, в стрессовых ситуациях. Хороший показатель это он, насколько он вообще в адеквате.
Стабильности психики, да.
Потому что, к сожалению, процент домашнего насилия у нас в стране очень высок. И сколько бы ты ни говорил, приходится постоянно повторять.
Ну да, это действительно проблема. Вот хочется на какой-то теперь хорошей ноте закончить, Маша?
Давай о чем-нибудь хорошем поговорим, о клиторе, например.
То есть, Маша, смотри, о хорошем, да, давай о клиторе. В связи с вчерашними новостями про рэпера, да? Ну, что вам сказать? Я думаю, наверное, для того, чтобы как-то немножко вас в этом смысле порадовать и закончить на хорошей ноте, для некоторых, так скажем, специалистов, я прочитаю, вот сейчас прям открыл, выдержку из Википедии. Клитор. Также встречается термин «похотник». Я, кстати, не знал. Непарный половой орган самок млекопитающих, имеющих функцию одной из главных эрогенных зон. Дорогие друзья, помните, что это совсем не мат. И другие слова про это тоже не ругань. И, наверное, надо как-то общаться и не стыдиться своих гениталий. Если что, вы можете вот у Маши, у нее есть специальный курс для тех, кто стыдится.
И не только, про оргазмы я тоже рассказываю. Я сейчас, кстати, сижу и пишу вебинар про анальный секс и совсем там погрузилась в анальные мастурбации и прочее.
Слушай, но это прям... Знаешь, мне очень интересно, я думаю, что это прям должно всех порвать в хорошем смысле. Господи, нет, это сейчас прям... Это сейчас прям было... Это сейчас не сюда было это слово. Я имел в виду, ты поняла, отклик, да? Семинар про анальный секс. Это должно всех порвать.
Хороший слоган для продаж.
Слушай, у меня такое ощущение, что я сегодня пишу не подкаст в честь психолога, а подкаст к тебе или ко мне. А он у нас про секс, но развлекательный, чтобы ты понимала. Мы там с Кристиной хохочем и смеемся. Вот как с тобой, Машечка. Ой, так приятно было с тобой пообщаться. И так здорово, что есть такие люди, как ты, потому что вот то, что ты делаешь, это очень хорошая вот просветительская история и очень хорошая история по тому, чтобы люди наконец-то начинали себя больше любить, больше заниматься своим телом, уделять ему внимание. И полюбить даже те части, которые, казалось бы, ну, любить не стоит. Хотя все они до этого достойны. Спасибо тебе за эту деятельность и за то, что ко мне пришла.
Ой, спасибо большое, что позвал. недавно вышел документальный фильм на Иви. Ну, в общем, там первая серия про бодипозитив. Вот я там снималась в качестве одной из героинь.
О.
И фильм прям вышел замечательно, просто великолепный, очень хороший. По отзывам все мои подписчики посмотрели. Очень важно посмотреть, потому что помогает тоже себя принять.
Слушай, я, по-моему, видел у тебя кадр из него, да, в Инстаграме? Вот на таком каком-то на поле.
Да.
Обнаженная, да. Слушай, прелесть, прелесть. Друзья, вот смотрите Машу еще и в кино. А? Спасибо тебе большое еще раз, что пришла. Пока-пока.
Пока.